Значит, продолжаем. Итак, сегодня что я буду делать? Сегодня у нас по плану я продолжу разговор. Мы закончили, мы продолжим о бытие. Сегодня мы покончим с бытием, я имею в виду, в смысле парменидовского. То есть, что я сделаю, что мы сделаем? В основном мы будем говорить сегодня, ну, я подведу итог небольшой вот, прошлого занятия, вот этого чтения. Мы с вами прочитали фактически весь текст Парменида. Я подведу какой-то итог. Вот, затем, после этого, поскольку я упоминал Хайдеггера, который написал работу «Парменид», постольку я сегодня буду заниматься отчасти Хайдеггером и Рильке. Это дуинские элегии, там под номером 8. Вот. Кто-нибудь читал? Нет? Я прочту сегодня вот элегию под номером 8. И вокруг этого и будет строиться разговор. Помимо этого, я успею забежать к Протагору, затем плюс Гераклиту. Вот, немножечко поговорю о Аристотеле и буду считать, что вот, путешествие к истокам закончится. Вот на этом сделаю резюме. И в конце, а может быть даже в начале, сейчас я подумаю. И в конце, если мне хватит времени, я еще прочту маленькую такую лекцию на 10, на 7 минут. Это будет свобода, о свободе. Ну, так, чтобы вы загружали свои мозги. Или мне, может быть, начать с такого? Начну. И потом полегче уже тогда, вот будем, я буду говорить, вот, читать будем стихи, вот, может быть, Кальдерона, ну, а может быть, нет. А, хорошо, давайте так сделаем. То есть это вот такое рассуждение, опять же, в теме, то есть в теме сингулярной антропологии. Я просто представлю вот небольшую такую лекцию у меня о свободе. Вот как это можно мыслить, по идее, было бы сегодня. Это раз. И второе, ну, этого достаточно. Если я взял? Взял, да, есть. Итак, о свободе. Пожалуйста, сейчас, вот, ну, как и всегда, впрочем, всегда, вы можете меня останавливать, то есть, ну, задавать вопросы, спрашивать. Ну, или не задавать и не спрашивать, потому что если нечего спрашивать, то и нечего там делать. Итак, о свободе. Свобода – это произвол. Свобода – это каприз, нечто неалгоритмизуемое. Человек изначально свободен, ибо он рожден в палеолит взрывом галлюцинаций, разрушившим сдерживающее органическое цепи эволюции. Всю свою историю он, то есть человек, оставаясь художником своих галлюцинаций, искал алгоритмы. То, за что можно было бы ухватиться и выжить, потому что все случайно. Если все случайно, то ничего нельзя. А если не все случайно, то появляется техническое. И это техническое заполняет пустоту органического, образованную изъятием человека, самого себя, из природы в той мере. Алгоритм же – это надежда на то, что не все призрачно, не все случайно, и что-то можно сделать, положив себя в основание новой, каких-то новых цепочек причин и следствий. В мире, в котором есть законы, и они постоянны, для всего есть причины. В мире грез все случайно, и мы свободны. Тезис. Никакой внешней свободы не существовало и не существует. Во внешнем есть лишь причины. Существует только внутренняя свобода. А это значит, что и на дыбе человек свободен. Понятие о социальной свободе – это призрак, посредством которого социум пытается манипулировать сознанием человека. В обществе никогда не было и никогда не будет свободы. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, цитирую я одного всемирно известного человека. Ведь что такое общество? Это не группа людей, не множество определенных существ. Причиной общества всегда является четвертый человек. Ибо четвертый – это тот, кто обязан повторить то, что до него говорили первые три человека. Четвертый говорит о том, что он не чувствует. Общество основано на разрыве между тем, что человек говорит, и тем, что он чувствует. Общество соблазняет одиноких по своей сути людей тем, что обещает им быть вместе. Но за это бытие человеку надо заплатить. Чем? Отказом от себя. Отказом от своего языка. Каждый в обществе должен говорить на языке другого. Никто не имеет права говорить на своем языке от своего имени. Язык алгоритмизует свободного человека и тем делает его пригодным для жизни в обществе. В обществе человек сталкивается с привилегиями или с отсутствием таковых. Свобода в обществе – это всегда привилегия немногих. За этими немногими стоит сила. Когда привилегия становится привилегией всех, свобода исчезает. Сила остается на стороне того, за кем идут массы. Для русского сознания свобода начинается и заканчивается в пространстве быта. Мы знаем бытовую свободу. Нас не интересует политика, ибо политика – это привилегия для немногих и не самых лучших. Этим мы отличаемся от европейцев, которые к свободе присоединили политику. Они хотят политической свободы, ибо быт у них есть нечто алгоритмизуемое, тогда как у нас политика алгоритмизуется вождем, правителем. Для нас политические свободы – это обман слабого сильным. В любом обществе всегда есть одна привилегия – быть сильным по отношению к слабым. В русском сознании место свободы занимает воля. Это хорошо выразил Розанов, сказав: «Гуляй, душенька, гуляй, милая, ведь не для того ты родилась, чтобы гулять по правилам, по законам, по алгоритму. Гуляй без правил, гуляй по своей воле, а вечером к Богу пойдешь, ответ держать будешь». В любом человеке в каждый момент встречаются воля и судьба, свободная до определения и необходимая предопределенность. Покорного судьба ведет, как вы это уже знаете, а непокорного тащит, как говорили стоики. Мы всегда свободны, и одновременно мы всегда принадлежим судьбе. Судьба – это не воля и не каприз. Это то, что нельзя обойти, избежать. Не воля, судьба, не воля тянет нас к миру вещей, к объективному, воля отдает нас миру грез, призрачному бытию. Призрачное бытие – это субъективный мир призраков. В мире объектов нет призраков. Своей волей мы поселяем их в будущем. Социальные революции, например, это реализация в наличном бытии призраков из будущего. Свобода родилась, как многие думают, не в XVIII веке во Франции, а революция – это не торжество свободы. Иллюзия свободы родилась, как скажет Федотов, в совместной жизни государства, университета и церкви в средние века. Опасность для свободы возникла тогда, когда мы соблазнились идеей о том, что знание – это сила. Когда мы науку захотели превратить в непосредственную производительную силу. Технологическое применение науки погубило прежде всего саму науку. Мы узнали природу ценой незнания самих себя. В мире, в котором много знания, мало веры, нас захватила радость от принадлежности к техническому действию. Мы все устремились в погоню за алгоритмами. Нам захотелось быть профессионалами. Но мы не знали, что техническое действие нуждается в инструкции, а не в мысли. К Кто много действует, тот мало мыслит. Техническое отношение к миру приучило нас к порядку в мыслях, к последовательности в действиях. Мы отвернулись от самих себя. Мы потеряли Бога. Мы стали атеистами. Атеисты – это последние отбросы отсутствия Бога. Цитата из Хайдеггера. Заполонили мир. Человечество нашло утешение в спорте и нелюбимом Платоном лицедействии. Свобода окончательно погибла в страшном для России 20 веке. Именно в нем то, что есть снаружи, совпало с тем, что есть внутри. Даже Хайдеггер не понял, что произошло, когда сказал в Пармениде, цитата, «То, что есть снаружи, и что вообще есть, будь то снаружи, внутри или вне пространства, об этом мы знаем только из знания бытия, которое само бытийствует как свободное, в чьем просвете сущее находит вход в несокрытость, из несокрытости восходящее в проявление, а с ним влад присутствия». Конец цитаты. Он сказал и ошибся. Бытие не бытийствует само как свободное. Для этого ему нужен человек. То, что снаружи, не совпадает с тем, что внутри. Этим несовпадением существует человек. Снаружи вещи, внутри грезы. Хайдеггер думал, что там снаружи и там внутри одно и то же. И это одно и то же зовут бытием. Нет, это одно и то же зовут не бытием, а цифрой. В числе схлопнулись внутренний мир и внешний. Победило техническое отношение к миру. Победил алгоритм. Искусственный интеллект оказался проворнее естественного. Человек оказался лишним. Мы потеряли человечество. Неалгоритмизуемая свобода оказалась слишком призрачной. Никто не стал умирать за нее. Пребывая в недоумении, люди еще долго будут спрашивать себя, что с ними стало, куда делась свобода, куда делся человек, и будут повторять и вновь. И им необходимо вновь повторять. Первое. То, что есть снаружи, не совпадает с тем, что есть внутри. Снаружи – то, что существует. Внутри – то, что не существует. Парадокс состоит в том, что то, что существует, нам не дано. А то, что не существует, нам дано. Можно отказаться от того, что существует, но нельзя отказаться от того, что нам дано. Ибо для этого нам надо отказаться от самих себя. Наша ошибка состояла в том, что мы думали, что у нас есть доступ к вещам самим по себе, но это не так. У нас есть доступ только к призракам, которые существуют во времени, а к тому, что существует в пространстве, у нас нет доступа. Поэтому тем, кто еще что-то слышит, можно сказать: «Не будьте глубокими, ибо глубина не дает вам возможности встретиться с собой и заговорить на своем языке. Не ходите на болотную, опустошайтесь. Не будьте последовательными, ибо логика выдаст вас алгоритму. Ваша сила в абсурде. Не принадлежите к порядку, ибо порядочность вовлечет вас в техническое отношение к самим себе. Вы станете простой рабочей силой. Станьте непорядочными, нелогичными, поверхностными. Для чего? Для того, чтобы суметь выскочить из технического отношения к самим себе. Философия и искусство – это последняя территория человеческого, неисчисленного числом. Хватит ссылаться на опыт. Воображайте». Вот примерно вот такой текст. Вот в смысле, вот он связан вот с такими передумываниями. Как вы заметили, я не говорю ни об ответственности, там, ни еще о каких-то делах. Ну, вот, все пережили вот время экзистенциалистов. Я повторяю, и сейчас можно на ночь прочесть там Камю, допустим, последнего человека, или Ницше, какой-нибудь фрагмент о последнем, или о последнем человеке, допустим. Вот. Но, повторяю, вот настало время вот перетряхивать, пересматривать и ко всему более-менее относиться критически. Вопросы? Ну, продолжим. Итак, короткое резюме. Вы сейчас увидите, немножечко пересекается как-то тема, ну, там одна или даже две, вот с тем, что сейчас я начну говорить. То есть, казалось бы, совершенно академические вещи, Парменид, вот, бытие, Вот, но повторяю, это вещи, которые, ну, на мой взгляд, и не, ну, не я один так думаю, которые касаются нас сегодня. Итак, резюмирую прочитанное на прошлом занятии текст Парменида. Значит, первое. Конечно, я уже вам говорил, и вы уже поняли, на что я обращал внимание, на какие слова Парменида и на какие слова не обращал внимания Хайдеггер. Ну, Хайдеггер, почему? Потому что это вот такая величина, все-таки крупная в философии, человек одаренный, чудовищно одарен. Вот, и поэтому все, что он говорит, так или не или эдак, вот, все это интересно и следует принимать во внимание. Ну, я это и делаю. Так вот, итак, эти слова, как о кажущихся вещах, надо говорить правдоподобно. Вот для меня это, как вы увидите сейчас, вот эта фраза является ключевой. То есть не столько бытие и связанное с ним, ну, я сейчас коснусь этого рассуждения, а вот это, потому что, вот я сейчас скажу, почему? Потому что, ну, мне приходит в голову непременно такая вещь. Ведь мне же, если я утверждаю, что есть только бытие, ну, как вы понимаете, вот это Парменид, то тогда мне нужно решить одну проблему. Эта проблема такова. Слушайте, ну, если бытие, ну, вот есть кажущееся и вещь, кажущееся вещь, я ее развиваю на две части, кажущееся и вещь. Скажите, и там бытие, и здесь бытие, потому что ничего не может быть помимо бытия. Бытие везде, ну, в смысле, и кажущееся бытие, и вещь бытие. Как, что мне с этим делать? А для меня, а вот это очень важно их, ну, я скажу так, отличить. Это очень важно, ну, жизненно, я скажу так, ну, для нашей, для того, чтобы можно было жить человеку, ну, выжить. И я говорю, что я не могу этого сделать. Мне кажется, это здесь какая-то есть проблема. И вот в связи с тем, что для меня вот, вот это возникает такая проблема, а как вы заметили, когда я цитировал вот сейчас во фрагменте о свободе, я цитировал Хайдеггера, это из книги «Парменид». Это, ну, такой фрагмент из книги «Парменид», когда он говорит вот эти «там и здесь», то есть внутри и вовне, там везде свобода. Ну, не свобода, это я уже говорю. Бытие. Я говорю, ну, здравствуйте. Очень интересно. Поэтому, значит, не, поэтому он не стал, видимо, анализировать вот это кажущиеся вещи. Потому что, ну, они наталкивают совсем на мысли другого рода. Так вот. И, соответственно, вот эти кажущиеся, как вы понимаете, заставляют говорить не об истине, а о правдоподобном. Другая тема. Да, это похоже на правду. Теперь о кажемости. Вот что вот, можно сказать вот эти, об этих кажемостях? Кажемость – это одна из самых интересных тем в философии ныне существующих. Одна, если не самая интересная. Кажемости, видимости. Кажемости, видимости, призраки, что им еще сказать, мнимости, мнимости, потому что мы, человек имеет свойство расширять некие пространства посредством мнимостей, того, что не существует. Так вот, кажемость – это то, что показывает себя в качестве того, что оно есть. Показывает себя, что оно есть, хотя его нет. Если Парменид вдруг начинает говорить о том, что бытие и мысль о бытии одно и то же, то я, напоминаю вам о двух головах, хочу сказать, ну, сам ли не превращается ли он в какой-то момент вот этим странным двуголовым существом, ну, одна голова бытие, вторая голова мысль, не превращается ли он сам в то, того, в то двухголовое существо, которое он ругал в этой своей работе, ну, в дошедших до нас отрывках. Далее. И спросим себя, если означает ли утверждение о том, что бытие и мысль о бытии одно и то же, что оно означает? Ведь это, если это одно и то же, то мы имеем как бы два разных слова для обозначения одного и того же. Слово «существовать» относится к предметам, как сейчас выясняется, а слово «грезить» относится к внутренним предметам. И в философии XX века, на мой взгляд, постоянно совершается непонимание, ошибка, вот связанная с путаницей вот этих странных предметов. Ну, я сейчас буду называть, вроде понятно, внутренних и внешних, я так скажу. Потому что их нельзя растворить в одном феномене, который называется бытие. Ну, я уже говорил о том, что бытие кажемощь и бытие вещь, и совершенно невозможно, не понимаешь, что делать. Это как бы вводит в заблуждение, это путаница. Поэтому я просил вас уже с самого начала, как только начались эти занятия, различать. Внешние существуют, а есть вещи, которые не существуют, но даны, чтобы различить и разбить тем самым кажущиеся вещи на некие серии. Так вот, поэтому сегодня неверно говорить, что неверно, когда говорят, что философию интересует вопрос о том, почему есть что-то, а не ничто. Это не так, так было. Так было, это Аристотель. Но Аристотель как раз это человек, который проигнорировал вот эти мнимости. Я немножко буду сегодня говорить, чуть-чуть побольше, чем я обычно говорю, об Аристотеле. Ведь всякое существование отсылает к тому, что существует, и одновременно к тому, что кажется, что существует. Ну и я, наверное, не буду же напоминать о том, что если вы возьмете некоторые темы из прочитанных нами, из фрагмента Парменида, то я хотел бы обратить внимание, что значит думать. Вот наверняка вы смотрели, не могли не смотреть там сочинение, что есть мышление, что значит думать. Или вот наверняка вы обсуждали идею возвращения. И я хотел бы вот в этой связи напомнить, что чем отличается, например, Ницше и Хайдеггер, отличается от Парменида. Потому что Парменид говорит, если он говорит о возвращении, то он говорит о возвращении от того, что есть не рядом, к тому, что есть рядом. От того, что есть, ну я скажу так пространственно, от того, что есть не во времени, не во времени, а от того, от того, что есть, к тому, что есть. Ну, только первое есть не рядом. Я вам говорил об этом, обращал ваше внимание. Это, во-первых. И, во-вторых, что думать или мыслить – это мыслить бытие вне времени, вне связи. И, соответственно, кажемости фактически объясняются Парменидом. Почему? Потому что человек, у него есть какая-то такая склонность представлять все во времени. И вот я хочу сказать, что и вот в этом пункте, ну, Аристотель, Парменид не занимался вот исследованием того, что вот сейчас интересно, вот, хотя было бы очень интересно посмотреть, что он бы делал, что он мог бы сделать, что он мог бы сделать. Вот. Потому что вот сейчас и как раз формула его, ну вот, бытие и мысли о бытии, как ни странно, я все-таки, наверное, об этом скажу, как ни странно, отличается от следующего хода, которого проделал Хайдеггер уже в 20 веке. Что он сделал? Язык. То, что у Парменида галлюцинация, у Хайдеггера язык. Вот язык, почему-то Хайдеггер воспротивился. Он не захотел передумывать или продумывать Парменида вот в том направлении, которое бы привело бы к пояснению и пониманию кажущихся вещей, мира кажимостей. Я повторяю, вот сегодня я к вам пришел со словами, что, господа, бытие и мысль о бытии – это галлюцинация. Вот, ну, Хайдеггер, конечно, в гробу перевернется, потому что у него бытие совершенно не имеет другой смысл. Потому что у него бытие существует в момент вопрошания о бытии. У Хайдеггера язык – это и есть бытие, исполняющее себя в момент вопрошания о бытии. Исполняющее себя в момент вопрошания. То есть, что он сделал? Ну, я чуть-чуть, конечно, может быть, огрубляю. Я повторю, там, где была галлюцинация, поставил язык. И, соответственно, что его принуждало ко времени? Язык. Язык временной. На, под, в. Ну, язык временной. Но нельзя во времени вот обсуждать временное. Ну, нельзя обращаться. И в этом смысле Парменид прав. Обращая временное, нельзя обращаться к времени. Временное. Вот. Это я все сказал. А теперь... Здесь вот в этом пункте, ну, это были какие-то такие пояснения, ну, от концептуального свойства, потому что мы с этим будем отчасти сталкиваться и в дальнейшем, когда будем говорить, там, я не знаю, о Декарте, там, допустим, или еще о ком-то. Ну, если такую изберем стратегию нашего движения в этом семестре. И вот Хайдеггер рассуждает о том, что он, конечно, философия, она не вправе влезаться в поэзию, вот, но уж очень нагло Рильке пишет. А Рильке пишет, как вы понимаете, ну, это конец 19, 20 век, там вот эти все элегии, где-то и 13 год, и к 20-му, ну, время, ну, хотя это время Хайдеггера. Но я имею в виду, он, значит, революцию делает на философском факультете, появляется Хайдеггер, как пишет Гадамер, появился Хайдеггер, и нам стало дышать легче, потому что это теория познания, эти неокантианцы, истина истины, это сумасшествие. Философия умерла почти, все. И этот пришел человек, вот, и все у него задышало, и тут появился, значит, ну, и греки, и тут, и Господи, и стало, ну ладно, еще можно жить как-то. Ну вот, то есть они жили в одно время. И он совершенно берет, читает Рильке и говорит, кошмар какой-то, Рильке не читал философию, он не читал Хайдеггера, он ничего не понял о бытии. То есть он предупреждает, что философия не судья для поэзии, пишет Хайдеггер, не судья для поэзии. Я Рильке читаю не для того, чтобы... его деконструировать, как скажет Дорида, или что-нибудь с ним. А вот, ну, читаю. Вот. И вот он его читал так, что от Рильке ничего не остается. А Рильке, вот на мой взгляд, вот по моим понятиям, Рильке прав, а Хайдеггер не прав. То есть вот при всем таком пиетете, вот, почтении, ну, поэт прав, я скажу так. И вот и вас я призываю, вот я сейчас буду читать спокойно Рильке, еще только скажу, там речь идет звери человека, ну звери человек, ну еще Бог есть, ну Бог так, звери человек, вот кто мы, ну 20 век, вот как к этому занестись? Понятно, что будет говорить Хайдеггер, ну я тогда коротко скажу, чтобы вы хотя бы наблюдали, и за тем, как это будет делаться в Рильке, ну и понятно, какова будет реакция Хайдеггера. Рильке, он что говорит? Он, как будто бы он читал Гераклита, как будто он знал то, о чем я пришел к вам еще месяц назад, когда я сказал, люди спят. Человек живет во сне наяву. Вот, в смысле, вот эти, понимаете, мы спим. Ну, вы понимаете, что это метафора, вы думаете, что это метафора, ну, мало ли, что я придумаю там еще какой-нибудь ерунды там, вот. И вы не понимаете, насколько это выражает положение дел. Так вот, и вот он исходит из этой мысли, то есть автономно, так, как будто он, я повторяю, читал. Вот. А Хайдеггер написал еще и про Гераклита. И тоже ничего не комментирует, там фрагмент, я забыл под номером каким. Вот я сегодня его буду цитировать, и на основании которого я делаю вот все то, что я говорю. Вот есть этот фрагмент. Ну и, соответственно, когда он берет, читает Рильке, вот, а Рильке говорит: послушайте, вот, ну животные, это, они живут в вечности. Ну в вечности. У них нет времени, вот послушайте меня, у них нет времени. Они живут в пространстве, оно им открыто. Им все открыто. Они не умирают. Вот в смысле, ах, как жаль, не донес. Ну, вот если вы прочтете Канта, вот ту работу, которую я дал, прочтите. Там Кант был, у него такая мысль будет, что человек странный, ну, он никак не может доделать то, что он делает. Он и умирает, не доделав, и жизнь наша трагическая. И, там этого нет, то я вам могу только сказать, что жизнь Канта, ну, по ходу раз говорю, что жизнь Канта трагическая, потому что жуткая, потому что он примерно за несколько лет до смерти пишет письмо все тому же Гарве, по-моему, там есть такой адресат. Ну, у меня тоже есть там где-то там статус. Он ему пишет письмо, где он говорит: послушайте, а ему, ну, он старый уже, а старость это надо делать, пока молоды. Вот пока молоды, ну, надо работать, но делать. И не ждите, когда вы состаритесь, то тогда начнете свою трагедию, потому что ты понял все, но не можешь. Он пишет ему: послушай, ну, объясняя этот смысл, я здоров. Я физически здоров, я все ясно вижу, я вижу целое, я все могу закончить, но не могу. Ты не понимаешь, что это за мука, жуткая, страшная такая. То есть вот, ну, могу, ну, в смысле, вижу целое, мне еще кое-что надо, и все, и можно умирать. А закон другой жизни, я должен умереть, не доделав. Потому что таковы правила игры. Вот. И вот эти правила игры вы спокойно прочтете, узнаете из этой работы Канта. И обратите внимание на так называемый социальный антагонизм, или антагонизм в обществе. Он так называет, Кант так называет, антагонизм в обществе, где будут разрываться на две части. Вот, я это сказал. Так вот, еще раз вернусь, опять объясняю, что и вот он считает Рильке, и у Рильке животное открыто. А почему не знает? Ну, сознание, ну, если передавать самыми простыми словами. Ведь, господа, ну, смерть для кого? У кого есть сознание смерти? Это такая банальность. А что из отсюда следует? У кого реальность? У кого чувство реальности? Вот у человека чувство, вот посмотрите, послушайте меня, когда вы думаете, если вы думаете, что социум можно составить какой-то комбинацией вот этих тел, вот, ну, там, с группиот собрали. Нет, вот это не социум. Вот это не социум. Это что угодно. Ну, не знаю, но это нет. А что это такое? Он говорит, что вот, социальность – это когда я терпеть, вот, например, вот в чем проявляется. Я, допустим, терпеть не могу студентов. Ну, допустим, других людей. Вот люди выносят, они раздражают, невыносимы. Вот поживший поймет, что я говорю, они невыносимы по многим пунктам. И в то же время, вот обратите внимание, вот никак нельзя могу без них, потому что только среди них возникает чувство человека. Понятно, зачем социум? Только здесь, вот тех, среди которых я терпеть не могу, я их видеть не желаю, они отвратительны, эти глупые создания, это и так дальше, смотрите. Но только там, вот этим вот странным трением друг от друга, вот людей вот этих вот с этими, и каждый это не, а все, это каждый, для каждого. И вот все они вот с этим взглядом, они собраны, и начинается трение. И он говорит, и вот, вот здесь возникает, только здесь возникает чувство человека. Я вам говорю, вы думаете, что человек существует, ну вот собрал? Нет, конечно. Это чудовищная работа. Ну, и потому еще поддерживать вот это чувство, возникшее вот здесь, его нужно удержать. Равно как, когда вы рассуждаете о реальностях, запомните, никаких реальностей, чепуха. То есть, я имею в виду, а что, чувство реальности. Значит, есть только тот, у кого есть чувство реальности, вдруг чувство, вот она и появится. Ну, потом можно что-то с этим делать. Ты будешь требовать какой-то такой реальности, которая не имеет никакого отношения к чувству. Замечательно, замечательно. Но, повторяю, но весь горизонт будет задан вот этим чувством. Ну, так вот. И вот он читает Рильке, Рильке рассуждает, что ну, смерти нет. Он просто умирает, идет в вечность к Богу. Ну, то есть, вот как сахар. Ты посыпал сахар в стакан, и он растворился. Ну, все. Какие проблемы? Так и живут. А это существо не может раствориться. Ну, вот мы сейчас, вот, а сейчас, когда я вам говорил тут о компостерах, прихожу, пугаю вас всех, вы такие невинные, все, да, компостеры, на компостеры вас, да и преподаватели тоже, всех, там, куда еще нас там, съедим друг друга, когда я вам так говорю. Ну, еще что-то. Вы как вот сейчас вновь обсуждается вот эта странная вещь. Мы открыты. Или мы закрыты? Ну, в смысле, кто из нас открыт, животное или человек? Я говорю, закрыт. Закрыт. И принужден вести аутистический образ жизни. Я раньше, вот лет 5 назад, шокировал здесь, не знаю, весь факультет, когда уверял, что, ну, то есть говорил, что вот человек это, прежде всего, это аутистическое существо. Он замкнут на себя. Разомкнутый – это компостер, ну, в смысле, это вот движение к миру, ну, в каком-то, где быть миром, ну, как животное. Это, ну, нет тогда проблемы смерти, конечности, вот это все, оставьте эти все пустые разговоры. Так вот, и вот он читает, он говорит, ну, неужели он не понимает, что человек, животное, следует от сущего к сущему? Ну, Хайдеггер, а человек, ему дано слово. Что он делает? А он преодолевает эти пределы сущего, и он говорит о бытии. Ну, не читал Рильке Хайдеггера. Ну, не нужно ему вот это бытие, вот это дурацкое совершенно, вот это расщепление, я повторяю, только лишь для преподавателей философии. Вот они весь 20 век, вот, вот это все обгладывать, правильно я говорю? Вот это вот грызли, вот это все. И вот сейчас я говорю, кость, бросьте эту кость, там, займитесь другим делом, там, например. Так вот, и вот он будет вот, высказывать там, всякие вот вещи. Ничего. Так вот, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, а вы можете занять как любую позицию, либо Хайдеггера, то есть это вы имеете право, либо свою, третью, либо Рильке, то есть это будет моя, ну, в смысле, в данном случае за меня говорит Рильке. Потому что я говорю, вот все, что он сказал, это он лучше меня говорит, и прекрасно, и Хайдеггер все это знает. Вот, и почему он не сделал выводы, я не понимаю. Итак, господа, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь любит Рильке вообще? Ну, не любит. Хорошо. Значит, я выбрал, есть миллион переводов, я перевожу. Слушайте, вот жаль, ну научите меня, я переведу, я хорошо переведу, вот, но я не могу. Итак, у меня есть, да, вариантов много, иногда есть более изящные, и я вам буду цитировать, например, вот сейчас один вариант я выбрал, и рядом я процитирую другой, но он, мне кажется, даже лучше. Ну вот, итак, господа, пожалуйста, ну, напрягите чуть-чуть сил, ну, в смысле, потерпите и послушайте. Итак, животный человек, Рильке, Хайдеггер читает. Вся тварь земная, тварь это, ну, создание Божие, ну, твари, то есть, вся тварь земная множеством очей глядит в открытый мир. Лишь наши очи
погружены всегда в самих себя. И вольный мир не видит из капкана. О том, что там творится, нам твердит лишь облик зверя. Малого ребенка мы уклоним с пути, и детский взор насильно обратим назад, подали от той открытости, что нам видна в очах звериных, смерти неподвластных. Вот сейчас один фрагмент вот из этого прочитанного мною я передам в том виде, в каком цитирует его Хайдеггер. У него там чуть жестче стоит так. Вот, во все глаза взирает тварь в открытое. Лишь наши очи обращены вовнутрь, мы в них ее поймали, как в западню, закрыв свободный выход. То, что снаружи, знаем мы по одному лишь лику зверя. Во все глаза взирает тварь в открытое. Я продолжаю. Но воль... Значит, тут тема смерти пошла. Но вольный зверь... Вольный, слово вольный. Обратите внимание, какое... На волю хочу, волю... Я вот в этом фрагменте о свободе, если вы обратили внимание, я говорил «свобода воли». Ну, связано с русским сознанием, свобода воли. Потому что мне почему-то кажется, что люди, даже закончив философский факультет, не понимают, что такое свобода. Ну, что это каприз. Это каприз. Спонтанность. И ум. Это спонтанность. Я цитирую Канта все время. Ну вот сейчас, да, мне смешно, но я имею... Это сумасшедший Кант. Ну и в смысле вся философия такого же порядка. Так вот. Но вольный зверь, как прошлое, давно отринул гибель. Поэтому мне жаль... экологов, ну не экологов, а как это называется, ну вот люди, которые говорят, боже ты мой, ну что вы делаете, ну я, нет, я совсем не для того, чтобы кто-то мучил зверей, ну, потому что это относится вот к тому, кто это, с ним проблема. Ну, я оставлю там, я не склонен, ну, сейчас вы знаете же, что права зверей надо утвердить прям Верхней палатой парламента в России, права зверей, вот, я не думаю так. Вот, но не надо, я процитирую Делёза, в данном пункте совершенно с ним согласен, но не надо к животным относиться по-человечески. Ну просто, это смешно, нелепо выглядит, потому что люди звереют тогда, когда они... Так, они думают, что они по-человечески, а в этом есть что-то звериное. Больше того, я вам скажу из другого, из Кафки. Помните, там у него есть один рассказ, когда дрессированное животное, он пишет, он рассказывает, ну, как одно животное пыталось стать человеком, как животное дрессированное смотрит на дрессировщика. Вот этими, такая боль, ну, в смысле, вот он, ну, как передает, вот, сам рассказ так себе посредственный, по-моему, на мой взгляд. Вот. Но вот когда он описывает вот этот взгляд вот этого, на, своему, ну, вот на этого дрессировщика, это ужасно. Там столько всего. Вот, потому что он хочет в открытое. Ну, в открытое, а не развлекать публику. Там, как пишет Аристотель, значит, слоны такие умные, один даже всегда приветствует царя. Вот там. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Ну, то есть я имею в виду, это и 2000 лет было как-то стыдно говорить об этом. Ну, так вот. Но вольный зверь, как прошлое, давно отринул гибель. И если он умрет, то в вечный мир он перейдет, как осушенный кладезь. от нас укрыто, от нас укрыто, скрыто, навсегда. Вот смотрите, как укрыто, скрыто, навсегда. То чистое пространство. Я все время вам говорю, есть еще то, что существует во времени. Есть в пространстве, без всякого времени, и во времени. И вот этот мир временных этих призраков, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Он нам дан. И никогда не учитывался в философии. И не считается. И это ошибка колоссальная. Так вот. Скрыто навсегда то чистое пространство, где цветы незримо расцветают. Конечно. Видим мир мы, но мы неявленным обделены. Нездешним и ничем не охраненным, той чистотой, которую мы дышим, забыв желание, ею грезит часто дитя чемпионов. Кто чемпион вот этих? Ребенок. Он живет в мире грез. Это ходячая жизнь. Вот тело, он живет в мире грез. А потом его пора социализацию пройти. Алгоритмизуем тебя. Начинаем в садике. Начинаем. К 5 годам уже социализирован. Вот. Еще год, еще 10 лет в этом, еще 8 в университете. Все. Вот, теперь выходи. Когда баюкают его. Но лишь... Да. Ею грезит часто дитя, когда баюкают его. Ну, то есть, знаете, детей еще надо уложить спать, ну, или там баюкают, там, ну, ритм, мерно, да, все, он должен заснуть. И вот это великая вещь. Вдруг его оставили, и он пребывает в мире этих грез. И он счастливый. Ну, то есть, идет вот эта тема идет у Рильке. Вот. Но лишь до пробуждения. Или смертник. На грани смерти мы не видим смерть и держим. Послушайте. Кто-нибудь читал «Приглашение на казнь»? Читал? «Приглашение на казнь». Ну да, я тоже читал. Читали? Ну, есть там сцена одна, помните, да? Ну, «Приглашение» и так дальше. И вот, или смертник. На грани смерти мы не видим смерти и дерзко смотрим за предел, как звери. Любовники, когда любимый им не мастит взора, когда не мастит взора, смотрят изумленно, что брежет им порой как бы ошибкой из-за плеча любимого. Ну, вы знаете, что он закрывает мир? Ну, вот этот ваш любимый. Ну, в смысле, ну, он, ты видишь, не буду, ну, это же с ума сойти можно. Ну, хочется дорогу проделать куда-то в мир еще, а он говорит, куда? Я твой мир, ну, я не знаю, я не знаю. Ну, стихи, вот смертник, это то же самое, что любимый, ну, в смысле. В этом, в стихах это сближенные фигуры. Что прежде как бы ошибкой из-за плеча любимого, но дальше никто не видит. Возвращаясь в мир, лицом всегда обращены к творению, свободы отблеск видя только в нем. Мы сами застим этот отблеск. Зверь глядит сквозь нас безмолвно и спокойно. Судьбой зовется это. Быть вблизи, вблизи, вблизи и... Это почти Кант. И вот чем европейская культура славна, вот ты можешь неожиданно встретить, ну, кстати, в русских, вот я могу у Достоевского встретить Канта, ну, например, вот читая, или там, ну, еще в каких-то текстах, вот просто непонятно, то есть, как это возможно, но это возможно. И вот сейчас, что я заметил, это вот то, что вы прочтете в этом статье вот, мною, не потому что мною рекомендовано, а потому что ну, это просто вопиющее безобразие, если вы его не прочтете, это просто ужасно. Я вообще надо попросить его просто разобрать на занятиях, на семинарах, везде. Но я не хочу. Ну вот. Так вот, судьбой зовется это быть вблизи, вблизи, вблизи и в вечном отдалении. Вблизи и в вечном отдалении. Когда бы был сознанием наделен спокойный зверь, идущий нам навстречу своей дорогой, он бы нас увлек. Он сказал: слушайте, что вы мучаетесь? Ну что вы мучаете себя? Он бы нас увлек с собой иным путем. Но бытие его неизмеримо, непостижно, и чистый взор в себя не обращен. Где мы? Грядущие. Он видит все, себя во всем, и чует исцеление. А мы грядущие. И все же теплый и тревожный зверь, и сейчас, скоро конец. И все же теплый и тревожный зверь изведал также вес и тяжесть горя. Ведь и ему знакомо то, что нас так часто поразит, воспоминание, как будто все, к чему стремимся мы, когда-то было ближе и безмерно нежнее, чем ныне. Здесь отдалено, там все вблизи дышало. После прежней так зыбко мнима новая отчизна. О, малой твари дивное блаженство! Она родного лона не покинет. О, счастье мошки, пляшущей под кровом и в брачный час! Весь мир ей отчий кров. Но погляди на полуробость птицы и вольный, и невольное от рождения, как будто бы она душа этрусская, правильно говорю, этрусская, чей саркофаг, где мирно спит мертвец, его спокойный облик украшает. А как ушастый удивлен летун, рожденный матерью взлететь он должен, как бы пугаясь сам себя, он режет крылами даль. Так трещина бежит по чашке вдоль, и вечер, как фарфор, разбит летучей мышетрепетанием. Но мы лишь созерцать, пошел финал. Такая вот музыка должна быть идти так. Но мы лишь созерцать обречены и видеть все, но видеть безучастно. Мир полнит нас. Мы все приводим в строй. Все рушится. И рушимся мы сами. Кто нашу суть так омрачил, что мы, как ни бунтуй, похожи неизменно на уходящего? Значит, вот в этой лекции маленькой о свободе я вот это так, мы потеряли человечество. Мы его уже потеряли. Похожи неизменно на уходящего, как он, взойдя на холм высокий, на родные долы, в последний раз глядит и медлит, ждет. Вот так и мы живем, всегда прощаясь. Ну, я говорю, вот эта апокалиптическая нота в современной философии, должен я вам говорю, и здесь никакого секрета нет, это правда, это так. Но вот именно апокалиптическая, или назовите ее трагическая, апокалиптическая, вот она все явнее и слышимо, и все более будет слышаться, если так еще можно сказать. А вот эти вот последние строчки у Хайдеггера так переведены. Но мы же зрители всегда. Вот в первом периоде было так: но мы лишь созерцать обречены. У Хайдеггера перевод так: но мы же зрители всегда, везде, всегда и никогда вовне. Ну, я поэтому вам напоминаю, вот идет вот здесь, ну, иногда перевод требует немножечко, ну, чтобы еще и поэт, ну, переводчик стал тоже поэтом немного, ну, чуть-чуть, потому что иначе, ну, невозможно. Вот, и он встает, вот, в данном случае Хайдеггер более жесткий, ему нужно вот, увидеть как будто существо дела. Вот, здесь, там, все. Вот. И дальше он говорит, нас распирает. Распирает. Мы вершим порядок. Мы вершим. И сами распадаемся. Мы вершим порядок и сами распадаемся. Здесь даже более жестко идет вот эта вещь. Вот это было, был под номером 8 элегия из Рильке. Вот. Ну что, ну, 5 минут я пока пью чай, передохну. Ну, я имею в виду. А вы скажите, вам хочется почитать Рильке, нет? Потому что я хочу сказать, что здесь опять поговорю о чем, Господи, где у меня он? Вот он. Значит, он, Хайдеггер, видит вину Рильке в том, что, хотя он употребляет вот это слово, ну, это они немцы, я еще скажу, что нам, ну, я все-таки отстаю дальше от текста, но я и того, и другого, еще в одних переводах, и я должен доверять переводчикам, я это и делаю, даже проверяя одного другим, например, ну, не важно, все равно я отстаю, а у них это же близко, это да, ну, да, то есть, вот совсем близи, и в то же время страшно далеки, вот они, ну, так получается. Так вот, что он, употребляя слово «тварь», не вспоминает Творца. Вот, ну, тварь и Творец. Ну, вот тема для тебя, например. Почему? Давай. Ну, вот, потому что и так получается, и та одна тварь, ну, в смысле, сотворена, и вторая тварь, ну, тоже сотворена. Одна со словом, а другая без слова. Ну, вот идет анализ. Так вот, для Хайдеггера человек – это, конечно, разумное животное. Хотя, я повторяю, это не единственная формула, встречающаяся в античности, не единственная. От Аристотеля идет. Ну вот, что это за разумное? Ну, конечно, разумное, просчитывающее свои действия. А сущее для него эти объекты – предметы. А он, конечно, субъект. А вот как только заходит тема о субъекте, я хочу пометить вот какую вещь. Субъект в изложении Декарта прозрачен. Сейчас. Вы поняли, вы не поняли, куда я клоню? Прозрачен. Призрачен. Это призрак. Вы не поняли. Ну, я имею в виду то, что вы занимались теоретико-познавательными проблемами. Вот человек, который в сознании знает самого себя, прозрачен для себя, это описание призрака. Вот это под титулом «субъект». И поэтому, когда говорят «субъект вздул», как это сказать, «вздулся», правильно? Нет, как он? Ну, еще, когда шар сдувается, сдулся. Вот, когда говорят «субъект сдулся», призрак рассеялся. Я хочу навеять как бы другую немножечко тему. Так вот, Хайдеггер полагает, что человек имеет слово, и вот имея слово, как я уже сказал в начале, вот он смотрит в открытое, то есть за пределы. Он смотрит за пределы и видит некое сущее. Понимаете, в чем дело? Ну, Хайдеггер здесь совершенно не берет в расчет, в какие пределы он может смотреть, что вообще может, что может грезящее существо. То есть... И вспомните все три вопроса Канта. На что я грезящий? Не вообще я. Чепуха – это призрак, придуманный Декартом. А на что именно я грезящий могу рассчитывать? На что мне надеяться, мне грезящему? Что я могу знать, я грезящий? Смотрите. Всего лишь немного, и можно будет понять вот эту страшную проблему, ну, очень огромную, что ли, проблему вообще нашего этого пребывания в этом мире, вот этого странного грезящего существа. там, или что я должен. И так дальше. Ну, я сейчас уже, это немножко другая тема. Это когда у нас будет Кант, я буду раз. Может быть, если у меня, если вам повезет, вот если я буду говорить о Канте, я еще пока не знаю, что я буду рассказывать, но я что-то расскажу. И, может быть, вот это расскажу, а может, что-то другое. А может, это расскажу тогда, когда Хайдеггер. Ну, или что-нибудь такое. Ну вот, итак. У Рильке. И он обвиняет, что животное идет от сущего к сущему, в бесконечности никогда не выйдет в открытое, потому что у него нет слова. А у Рильке человек видит сны, он замкнут на себя, животное у него не замкнуто, а открыто. И это-то возмущает Хайдеггера, который полагает, что человек – это историческое в смысле с внутренней историей, ну, принадлежит истории в этом смысле. А история – это когда передают, вот не доделал, и как эстафетную палочку. Ну, давайте. Вот Кант умер и сказал, ну, до меня, доделывайте. С этим, что он сделал, разобраться, мы же не можем с этим разобраться. Какое доделать? Ну, в смысле, взял, ну, тут же все понятно. Или вот когда вы читаете Декарта, например, Господи, что у него сейчас размышления о методе, что ли? Когда он перечитает первый, второе правило, третье правило. Ну, а дальше там же понятно, говорит. Вот 15-й он уже, и там дальше 16-й, ну, дальше сами. Ну, там понятно. Лень. Ну, лень. Ну, потому что это, ну, понятно. И вот так это и осталось, потому что, ну, вот ему было лень, потому что, ну, это же понятно, так просто все. Вот, и так это осталось незавершенным. Вот, и мы вот на этом месте и топчемся. Потому что, ну, вот, неизвестно ничего. Ну, вот. И несколько цитат еще из Хайдеггера, вот, критикующего Рильке. У него в этом фрагменте есть совершенно замечательная вещь. Хайдеггер умеет иногда писать, а это было время жуткое. Он писал «Парменида», шла война, Сталинград. Это ужас. Ну, в смысле, вот это все. Ну вот. А он писал здесь, рассуждая о жаворонке, о вертолетах, о самолетах и о жаворонке. Вот это, ну, фрагмент. Вот посмотрите, Парменида при случае, я не знаю, будете вы читать его или нет, но при случае, если, может быть, найдете там, там есть блестящие фрагменты, у Хайдеггера вообще много всегда можно найти, и не только у него. И вот фрагмент. Конечно, камень, равно как и самолет, никогда не смогут, ликуя, живо вознестись к солнцу, как это делает жаворонок. И тем не менее, эта птица не видит открытое. Понятно? Ну, нет слова. Ну, конечно, ну это мы же видим, как жаворонок. Ну, кто вообще понимает, что такое жаворонок? Вот, как он вот к солнцу. Но жаворонок, как и самолет, как вертолет, как камень. Он, конечно, ликует, но он не видит открытое. Следующее. Ну, это так проходное. Мы вообще не знаем, кто есть мы сами. Хайдеггер пишет в человеке. Мы не знаем, кто есть мы сами. Ну, нет единства мнений по этому пункту, вот как и по поводу истины. Поэтому нас как бы и нет. Еще одна цитата. Нельзя думать, что где-то существует некое человечество, которое создает в себе некое представление о бытии и затем наделяет себя им. Прекрасно. Еще одна вот здесь же вещь звучит. Это где-то 42-й, примерно, я сейчас точно, ну, 42-й где-то год. Он пишет еще так. Послушайте меня. Бытие и истина – это все в Пармениде. Бытие и истина бытия существенно выше, всякого человека и всякого человечества. Прекрасно. Конец цитаты. Вот я, ну, пометьте себе, существенно выше человека и вот этого всего. Вот. А потом, а как я вам уже говорил, еще раз повторю, а кризис метафизики начинается в момент, когда он скажет, Хайдеггер скажет, ну, все-таки бытие зависит от человека. Вот, и, с моей точки зрения, это кризис. Ну вот, вот это я оставляю теперь, вот, все. Следующее – Протагор. Ну, я еще могу, конечно, кое-что говорить, но не буду, наверное, потому что достаточно. Протагор. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас пробегаю вот истоки вот того, что я сейчас называю сингулярной антропологией, то есть что, какой антропологией. Вот, например, в работе, которую я дал вам читать Канта, там идея такая: человек чуть ли не центр Вселенной. Ну, нет. Я вам это буду неустанно повторять, потому что никакой не центр, а даже если не сказать, а некое недоразумение. Вот недоразумение, и все. Ну, я имею в виду вот в том плане, о котором я говорю. Так вот, Протагор. И вот теперь некоторые идеи касательно Протагор нам, по моим понятиям, я немножко почитаю и Протагора тоже, чуть-чуть. Это антрополог античности. Греки почему-то назвали его софистом. Слушайте, это не ко мне. Ну, это вот к знатокам греческой культуры. Там, ну, это заклеванный, ну, заклеванный антрополог античности. Ну, вы же знаете, для греков это человек, это самое неинтересное, и это всем известно, всем понятно, и как модель для понимания непонятно, слон непонятен. Это вот по модели, это примерно одно и то же, но тот сложнее устроен, приблизительно. Слон сложнее устроен, чем человек. Так вот, греки называли его софистом. С тех пор софизм стал неизменным спутником европейской философии. Софизм. Невольно и непрерывно напоминая ей о забвении человека. Протагор же выразил мысль Гераклита о том, что люди видят сны наяву в таких словах. Вот эти слова. Человек есть мера всех вещей. Вы их знаете, потому что это я помню, вот я когда учился здесь на первом курсе, это повторяется уже 300 лет, и еще после мы умрем, и еще 200-300 лет это будет повторяться, а потом придет время, когда будут начинать, я вам это говорил и опять скажу, с Дао Дэ Цзин, вот, когда будем цитировать Лао Цзы, второй стих из Дао Дэ Цзина. Значит, так вот, в таких словах, человек есть мера всех вещей, мера существующих. Что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Гениальные. Вот, вот люди могут быть гениальны в одной фразе. То есть дальше можно было, уже надо ему ставить памятник. Протагор. То есть, я не знаю, высечь золотыми буквами прямо у входа. Там. Человек как мера всех вещей означает не то, что человек как ремесленник изготовил вещи и учредил их. В этом суждении главным является слово «всех». «Всех» означает, послушайте меня, Протагор умный. То есть, что он знает? Вы думаете, сейчас, вот я скажу, что вы думаете, а вы скажете, что вы думаете вот так или не думаете. А я скажу, что вы думаете. А вы думаете, как я думаю, что вы думаете. Вы думаете, что вот есть моя вот эта штука, и ее нет. Ну, раз я еще... То есть существующие вот есть и не существуют. Ну, они есть, но там... Чепуха. Абсолютно не относится, не имеет никакого отношения к делу. Вот это не вещь, не что-то там, рядом, но не здесь, ну, в смысле, как у Парменида. Понятно, я сейчас говорю? А какая? Вот. Потому и Парменид не антрополог. Ну, в смысле, я не могу так сказать. Хотя вот это его, то, что он написал о кажущихся вещах, мы живем в них, это грандиозная вещь. Уже одно это, там, я не знаю, на мой взгляд, заставляет его изучать и читать. А что же это означает? Ну, а вы же меня знаете как облупленного, то есть вы уже знаете, куда я буду склонять. Ну, значит, к тому, чего нет, но нам дано. Бытия нет. Вот это мне так нравится, я бы хотел, но оно нам дано. Но ближе всего, ближе всего наши грезы. Нам ближе всего. Вот бытие это вот такая. Ну так вот, то есть что он говорит? Вот это всех означает и те вещи, которые мы видим бодрствуя, и те вещи, которые мы видим во сне. Грезы. Вот. Вот это и существующих, и он этим объял словом и несуществующих, и, смотрите, и не употреблял слово «бытие». Нет. Потому что надо было потом поставить слово «дано», закрепить, а не говорить «доступно» или «недоступно», «дана нам корова» или «не дана», или вот нам нет. Чепуха, это полная бессмыслица, это оглупление совершеннейшее, это схождение с ума, расстройство. Так вот, и те вещи, которые мы видим во сне. Слово «всех» касается вещей существующих и вещей несуществующих, ибо существующими будут не вещи, которые признаны человеком существующими, и несуществующими будут не вещи, которые признаны несуществующими. На одну вещь всегда два человека будут реагировать по-разному. И понятно, что будет ветер, то одному он покажется холодным, другому он покажется теплым. Почему? Потому что люди различны. Это очень понятно. Это самые простые и понятные вещи. Вы читаете, например, этих скептиков, как они с удовольствием, ну, скептицизм, эти секс-эмпирик, это вообще для чтения. Один на горе одно, под горой другое, этому сладкое, этому соленое, и это все люди. Один говорит, это добро, я у тебя украл. А он говорит, это зло, ты у меня украл. А? Одно и то же. Там зло, тут добро. Или не пойманный не вор, украл и не поймали, отлично, отлично, украл, это плохо. А тем более, если обвинили в том, что я не делал, это ужасно. Где справедливость там, ну и так дальше. Вот вам тема, ну, вот этой жизни человеческой. Вот. Человек вообще относится к тем, кто не имеет доступа к вещи самой по себе. Ну, я так скажу, тем не менее, он всегда формулирует законы относительно этого мира вещей, только это он научился делать. И, может быть, уже, я не знаю, поскольку наука в кризисе, как я вам все время говорю, может быть, уже и близко это исчерпание, я не знаю, то есть не буду строить никаких прогнозов. А почему он не имеет доступа? А потому что люди галлюцинируют, окружая себя кажимостями. И поэтому даже законы геометрии – это кажимости, которые разделяют все люди. Кажимости, которые разделяют все люди. Или общественно необходимые иллюзии, или общественно необходимые кажимости, или ну, необходимые для того, чтобы жить вместе. И об этом сейчас вот я буду вернуться к Гераклиту, будет говорить Гераклит. Потому что вот это и есть реальность. Вот то, что мы разделяем, то, что нас связало, вяжущая эта связь вот этих странных вещей. При этом терпеть мы не можем друг друга, как я вам в самом начале урока говорил. Вот, и говорил, почитайте вот эту работу. Это так называемый антагонизм общества. Его разрывают всегда. И попытка найти равновесие – иллюзия, или это не то дело. То есть я имею, ну, попытка найти равновесие, потому что всегда качнемся сильный. Я-то хочу себя вывести. Я-то не хочу, я, и она хочет. И мы оба сильные. И, ну, короче говоря, это неразрешимая задача. И нечего тут голову морочить. Ну, так вот. Этические ценности – это то, что кажется всем. Границей одной кажимости является другая кажимость, которая делит всех на нас и на мы, и на нас, и на их. Мы – это те, которые объединены одной этической ценностью или кажимостью, а они – это те, которые объединены другой этической кажимостью. Кажимости существуют, если мы к ним относимся как к чему-то действительно существующему. Правильными являются те действия, которые кажутся правильными до тех пор, пока люди не перестанут считать их правильными. А пока они считают их правильными, они объединяют нас словом «мы». Вот. Никто никогда не думает правильно, хотя одни люди умнее других. Общее определяет закон, но не закон для наших, для нашего полиса. Ну, это не закон, это закон для другого полиса.